В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 ноября. В Тхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кефи Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выслали из Украины на родину.
У Грузии нет власти и нет государственного аппарата. Все фамилии переданы в Киев из Тбилиси, из СГБ.
В Тхинвальском горсуде продлили Мириану Джиоеву меру пресечения в виде заключения под стражу.
Физическое лицо Мириан Гедебанович продал антиномашное сооружение. Нужно более чем на 14 миллионов.
Кто и почему в Сухуми призывает переименовать Брехаловку?
Ее украсила полукруглая вывеска, на которой так и написано «Брехаловка». Да, это уже чересчур. Видно, вывеска и спровоцировала сбор подписей.
А также, почему отзывают проект тбилисского бюджета, надо ли бороться за судьбу Руслана Гвашева и за что в Грузии так не любят детские автокресла. Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Зимбабве в правящей партии готовят импичмент президента. В Израиле признали существование тайных контактов с Саудовской Аравией. В Германии прерваны переговоры о создании правительственной коалиции. Представители правящей партии в Зимбабве собрались, чтобы обсудить импичмент 93-летнего президента Роберта Мугабе, который не ушел в отставку в установленный срок в понедельник в полдень, как было объявлено. Об этом сообщил главный распорядитель партии ЗАНУ-ПФ Ловермор Матуке. Ранее сообщалось, что Мугабе согласился уйти в отставку в воскресенье, но правящая партия не хотела, чтобы дело выглядело так, будто он принял решение под давлением военных, что сделало бы его отставку похожей на переворот. Об этом агентство Рейтер сообщили в понедельник высокопоставленные политические источники в Хараре. Было бы очень плохо, если бы он ушел в отставку, выступая с генералами, стоящими у него за спиной. Это бы привело к огромному беспорядку, сообщил агентству Рейтер один из старших источников в партии ЗАНУ-ПФ. Другой источник сказал, что речь была попыткой дезавуировать действия военных. Телекомпания CNN сообщила, что Мугабе согласился уйти в отставку после 37 лет пребывания у власти. Его воскресное выступление по телевидению, где он говорил на камеру, сидя в окружении военных, телекомпания назвала бессвязным. В настоящее время составлено письмо Мугабе об отставке, сообщает CNN, со ссылкой на источники, осведомленные на его переговорах с генералами, захватившими власть в Хараре на прошлой неделе. Согласно условиям соглашения об отставке, Мугабе и его жена Грейс получили полный иммунитет, сообщает CNN. Компания отмечает, что сегодня Мугабе удивил зимбабвийцев своим бессвязным вечерним телевизионным обращением, где избегал упоминания об отставке. Один из израильских министров дал понять, что в Тель-Авиве существуют секретные контакты с Саудовской Аравией и другими арабскими странами по поводу взаимной озабоченности в отношении политики Ирана. Министр энергетики Израиля Юваль Штейнетс сообщил об этом 19 ноября во время интервью с израильским армянским радио, но он не уточнил характер этих контактов. Это первое признание высокопоставленного чиновника Израиля в отношении тайных контактов. Штейнетс сказал, что у Израиля действительно есть связь во многих мусульманских и арабских странах, которые не афишируются, но мы обычно не те, кто стыдится таких контактов. Офис израильского премьер-министра Бенямин Нетаньяху не ответил на просьбы о комментарии. Правительство Саудовской Аравии также не комментирует замечания Штейнетса.
Эхо Кавказа. Новости.
Многие направления, которые должны привести к результату по урегулированию карабахского конфликта, уже вырисовались, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров. Конфликт не устраивает никого. Нужно искать решение, тем более, что многие-многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались, рассказал он после переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. Эльмар Мамедьяров, коснувшись нынешнего состояния конфликта, сказал:
существующий статус-кво, он не только неприемлем, но он и неустойчив.
потому что на линии соприкосновения до сих пор, хоть и спорадически, но продолжаются обстрелы, продолжаются какие-то передвижения, передислокация военных сил. И в данном случае, конечно, если смотреть в корень, в первую очередь надо посредством, ну, понятно, что сопредседатели, они как бы медиаторы, они посредники. Это в первую очередь, как мы неоднократно говорили, нужно сделать последний шаг о политической воле.
Переговоры по мирному регулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является страной переговоров. В Турции власти Анкары запретили ЛГБТ-сообществу проводить культурные мероприятия, театральные постановки, показы фильмов, выставки и прочие проекты запрещены в столице Турции и прилегающих районах. Об этом объявлено в воскресенье 19 ноября на официальном сайте Анкары. В качестве причин называется обеспечение общественного порядка, а также предотвращение возможных провокаций и других нежелательных общественных акций, сообщает немецкая волна. 15 ноября власти Анкары под тем же предлогом запретили проведение в столице двухдневного ЛГБТ-кинофестиваля, одним из организаторов которого выступило посольство Германии. На мероприятии планировалось представить фильмы немецких режиссеров. Переговоры о создании правительственной коалиции между консервативным блоком христианско-демократических партий канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Свободной демократической партией и Зелеными длилось около месяца. В результате их провала Меркель, как отмечает издание, столкнулась с сильнейшим правительственным кризисом за 19 лет нахождения у власти. Ранее, в сентябре, сразу после парламентских выборов, о переходе в оппозицию заявила Социал-демократическая партия Германии. Позицию Свободной демократической партии подвергли критике представители Зеленых, назвав ее популистской. В ХДС заявили, что действия Линднера были хорошо подготовлены спонтанностью, но уважают его решение. Глава ХСС Хорст Зейхофер назвал провал коалиционных переговоров бременем для Германии. Общая договоренность находилась уже на расстоянии вытянутой руки, отметил политик.
С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджоришвили. Переходим к темам дня. Сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выслали из Украины на родину. Накануне поздно вечером они прибыли паромом в порт Поти. Активисты утверждают, что украинские силовики совершили в их отношении противоправные действия, а сам Саакашвили обвинил грузинские спецслужбы в сговоре с Киевом против своих граждан. Выяснял подробности Владимир Унанянц.
Экс-президент Грузии, а ныне главный украинский оппозиционер Михаил Саакашвили обвинил в депортации своих сторонников из Украины в Грузию не только Киев, но и Тбилиси. В частности, политик считает, что именно грузинская служба государственной безопасности сдала своих граждан украинским коллегам.
У Грузии нет власти, нет государственного аппарата. Все фамилии переданы в Киев из Тбилиси, из СГБ. Я достоверно знаю это. Такие люди были схвачены, о контактах которых со мной украинская сторона никак не могла знать. Это знали только грузинские спецслужбы. Накануне вечером в порт Поти зашел паром, на борту которого находились 8 граждан Грузии, депортированных из Украины. Как утверждали в Киеве, их деятельность противоречила интересам национальной безопасности страны. Все они так или иначе были связаны с Михаилом Саакашвили и поддерживали его оппозиционную деятельность. В частности, среди депортированных оказались воевавший в зоне АТО грузинский доброволец Ванона Дирадзе, который является одним из организаторов палаточного городка у Верховной Рады, инструктор Нацгвардии Мамука Абашидзе, оператор телекомпании «Рустави-2» Томас Шавшишвили, освещавший деятельность бывшего президента Грузии, и бывший охранник политика Зураб Цинцадзе. Как утверждают депортированные, их похитили, избили, надели на голову мешки и так выдворили с территории Украины. Подробности спецоперации раскрыл сам Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.
Захваченных грузин перевезли 3 вертолетами из Киева в Одессу. Операцией командовал лично Гелетей, которого сразу узнали наши бойцы. Прикладом пистолета избили журналиста Томаза Шавшишвили. В Одессе их встретил генерал Косик и погрузил на паром, на котором до Грузии их сопровождали 50 бойцов спецназа. Это новая блестящая операция генерала Гелетея после Иловайского котла. То, что начальник охраны президента незаконно занимается депортацией грузин, четко показывает, как Порошенко боится лично меня.
В посольстве Грузии в Украине информацию о насилии в отношении граждан Грузии не подтверждают, но подробности выдворения тоже не приводят. Дипмиссия ограничилась лишь сухим комментарием.
Мероприятия по принудительному возвращению в Грузию указанных граждан были проведены совместно с службой безопасности, национальной полицией, иммиграционной и пограничной службами Украины из-за деятельности, которая противоречила интересам обеспечения национальной безопасности Украины. Этим украинская сторона объясняет ограниченное количество информации в связи с их возвращением.
Министр юстиции Грузии Тео Цулкиани со своей стороны также предпочла не заострять внимание на инциденте.
Никакой коммуникации в связи с данной темой между ведомствами двух стран касательно Министерств юстиции не было. Наша страна открыта для всех граждан Грузии. И, разумеется, если другое государство вернет их на родину, родина открыта для всех наших граждан. И мы приветствуем возвращение любых наших граждан.
Между тем, члены партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» провели сегодня акцию протеста у здания Министерства иностранных дел. Соратники Михаила Николозовича обвиняют внешнеполитическое ведомство в том, что грузинская дипмиссия фактически оставила на произвол судьбы своих граждан в Украине, руководствуясь лишь узкопартийными интересами, а не интересами государства и народа. Официального комментария грузинского МИДа в связи с депортацией 8 граждан Грузии из Украины до сих пор не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На прошлой неделе в Сухуми прошел первый международный форум «Кавказ» в контексте глобализации. Одной из ведущих форума была Сулиета Кусова-Чухо, культуролог и генеральный директор Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России. Наш корреспондент Елена Заводская попросила ее дать оценку ситуации, сложившейся с Русланом Гвашевым в контексте этнополитики России на Кавказе.
Сулиет, скажите, пожалуйста, а вот в рамках прошедшего в Абхазии форума «Кавказ в контексте глобализации» и с учетом того, о чем вот там говорилось, как вы оцениваете ситуацию, которая недавно была с Русланом Гвашевым?
Ситуация с Гвашевым Русланом, она отвратительна. И те, кто ее провоцировал, и те, кто ее продолжает развивать, и те, кто пытается, знаете, как вот пощечину такую общественному мнению давать, они играют с огнем. 21 мая повторяется каждый год. И никто не сказал, что историческая память адыгов, шире адыго-абхазов, а еще шире всего Кавказа Западного, да, который закончил войну вот в этот день, что она вдруг умрет в одночасье, перепуганная от чьих-то репрессивных методов. Историческая память – это такой феномен нации, который просто невозможно физически уничтожить. Она передается через род, фамилию, поколение, через предков, через семейные альбомы, через рассказы. Это самое сильное. А сегодня то, что произошло с Русланом, это попытка через вот его биографию показать всем. Не рыпайтесь, ребята. Кто-нибудь просчитал, вот эти товарищи, занимающиеся мониторингом межнациональных отношений, какой они заложили мину на следующее 21 мая?
Если можно, конкретизируйте, что вы имеете в виду.
Это же не только с Русланом Глашевым. А простите, а вот эти запрещения танцевать лезгинку... Да сейчас голыми животами можно, пьяными на улице кричать можно. А лезгинку танцевать нельзя. В Геленджике парня кабардинца арестовали. В Москве это вообще равносильно террористическому акту. Накопление идет. Я ж обсуженка. Мне 65 лет. Я абсолютно законопослушный человек. Для меня это святой день, 21-й. Это день, когда я должна вспомнить свой род шапсурский, который погиб. Его нет. А спрашиваю, почему нас не могут признать до сих пор коренным малочисленным народом? Ну, почему нужно выделять миллиард рублей на развитие казачества и выступать первому лицу Краснодарского края? То есть там же были просто антикавказские выпады. А когда молодой казачий ансамбль поет «Злой чечен ползет на берег, ойся, мойся, ты меня не бойся» и всякую пошлость в адрес кавказских народов молодые казачата поют. Это что? Это нормально? Это катастрофа, это вредительство, это антироссийская политика, это подстава президента, который на всех Уралах говорит о том, что недопустимо разъединять Россию по национальному признаку, который создает совет при президенте по делам национальности, который регулярно сообщает, что через Кавказ мы определяем большую часть своих геополитических вопросов на юге. Это наш регион, он нам очень дорог. И иметь такую антикавказскую риторику и политику. И вот я, простите, считаю, что сюжет с Русланом Глашевым выводит на вот эти глобальные обобщения. Это очень далеко идущий закрученный сюжет. Они не просчитали, какое количество людей встало за Глашева. А что будет в следующем году? Давайте подождем. Но молодежь кавказская, адыгская уже готова к этой провокации. Это не будет врасплох, как вот сейчас. Они уже прошли, как их останавливали на машинах, как их проверяли. А сейчас многие из тех, кто был там задержан, вчера мне молодые ребята рассказывали, их не пропускают абхазов через границу. Их по 3 часа мурыжат на таможне. Это что? Ведь это самая социально активная молодежь. Она вам даст когда-то ответ? Конечно. Вы готовы, каким будет этот ответ? Зная умонастроение, я просто поражена слепотой и глухотой наших конструкторов национальной политики и вообще конструкторов идеологии. Есть ли они вообще при Путине? У меня
вопрос. Скажите, а нужна какая-то поддержка сегодня Руслану Глашеву? Сегодня? Какие-то гражданские организации ее могут оказать? Должны, как по-вашему?
Вы знаете, сегодня я думаю, что ему не нужна поддержка и не нужен шум вокруг него. Вот он пережил очень серьезный стресс. Он проявил чудеса человеческого и мужского мужества. Вся острота вопроса уже снята. Нужно просто ждать, куда вот выведут эти процессы. Пусть пока это будет тишина. Вот, если ему мешают жить и продолжают, так сказать, шантажировать, тогда, наверное, конечно, общество должно включиться. Это нужно просто разговаривать с Русланом.
А насколько я понимаю, Руслана Глашева все-таки осудили, признали виновным вот в этом молении у священного дерева. Что вы вот думаете об этом?
Ой, это такое циничное решение было. Это, знаете, вот эта тональность, в которой соответствующие органы вот свои отношения выясняют, знаете, так пацаны во дворе. Слышь ты, да ты такой, да я тебе не спущу. Это разве государственный подход после того, что произошло? И вдруг взять и утвердить этот приговор и все равно признать это экстремизмом? Это значит еще потуже затянуть узел. И это люди, которые просто не понимают историю, что такое тюльпанное дерево вообще для шапсугов. Тем более мы остаемся язычниками, в общем-то, по сути, особенно черноморские шапсуги. Это вскормившая нас религия, язычество. Да и просто нужно читать нарский эпос вообще, понимать, да, какие у нас боги. Чтобы понимать, что такое прийти к этому дереву, которому уже 150 лет, и которое помнит, по-моему, адыга в лицо, которые ходили вокруг этого дерева. Это вопиюще, это антигосударство.
О ситуации с черкесским активистом, главой Совета старейшин черкесов-шапсугов Русланом Глашевым, наш корреспондент Елена Заводская беседовала с Улетой Кусовой-Чухо, культурологом и генеральным директором Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали, где в городском суде сегодня рассматривалось ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия о продлении меры пресечения Мириану Джиоеву в виде заключения под стражу на все время проведения следственных мероприятий. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Мириана Джиоева, друга одноклассника полковника СВР и экс-министра Георгия Кабисова, задержали в один с ним день, 7 ноября 2017 года. Хотя сегодня сотрудники прокуратуры называли почему-то дату 8 ноября. Как посчитали его родственники, это уже четвертое после ареста судебное заседание с участием Джиоева. Естественно, что все это время внимание прессы было привлечено к уголовному преследованию Георгия Кабисова. Судьба Мириана Джиоева на фоне громкого скандала оставалась в тени внимания журналистов. Сегодня Цхинвальский городской суд рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры. Задержание Джоева, по словам сотрудника прокуратуры Магомеда Багаева, было связано с проверкой УБЭП МВД Южной Осетии в отношении закрытого акционерного общества «Остелеком».
Результаты данной проверки было установлено, в том числе, что физическое лицо Джоев Мирягин Иванович продал в 2014 году и в 2016 году антиномашевые сооружения на более чем на 14 миллионов. При этом указанные действия он совершил неоднократно, то есть систематически, и извлек из этого доход в сумме 14 миллионов. При этом он не зарегистрировался в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя и таким образом осуществил незаконную предпринимательскую деятельность. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело. 8 ноября в 19 часов 25 минут он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом в части 2 статьи 171 УПК РФ.
Далее Багаев озвучил, что следствие сочло нужным обратиться в суд с ходатайством, так как, находясь на свободе, Джоев может воспрепятствовать расследованию дела, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать следствию. Кроме того, представитель прокуратуры добавил, что на данном этапе он уже не является подозреваемым, а перешел в статус обвиняемого. Джоеву вменяют еще и неуплату налогов на сумму 1 миллион 760 тысяч рублей, хотя сам подследственный еще раз заявил на суде, что готов выплатить всю необходимую сумму и еще раз подчеркнул, что осознал ошибки, которые готов исправить. Адвокат Ирина Илбакидзе, которая отстаивала позицию своего подзащитного, после суда еще раз пояснила «Эху Кавказа» суть происходящего.
Хотелось бы пояснить, что как бы во время избрания меры пресечения суд не входит в обсуждение вопроса виновности или невиновности. Рассматривая меры пресечения, как бы оно рассматривает, есть ли основания для избрания меры пресечения в виде заключения по стражу. То есть мера пресечения в виде заключения по стражу является самой суровой мерой, на что мы обращали внимание. Она избирается в случае невозможности избрания иной более мягкой меры пресечения. И эти основания предусмотрены статьей 97 Уголовно-процессуального Кодекс Российской Федерации, то есть если есть основания, что он скроется от дознания следствия или суда, будет воспрепятствовать установлению истины и так далее. Эти основания должны быть подкреплены доказательствами. И в ходатайстве следователя сторона защиты как бы не нашла каких-либо доказательств, подтверждающих данные основания, на что как бы мы и ссылались.
В Цхинвале Мириан Джоев больше известен как успешный тренер детской команды по настольному теннису. Его адвокаты неоднократно упоминали о наличии у него большого количества наград и грамот. С просьбой освободить его из-под стражи во время проведения следствия обращались и преподаватели школы, в которой он учился. Есть ходатайство сотрудника прокуратуры и депутата парламента. Фамилия Джоева была внесена и в ходатайство от экс-президента Эдуарда Кокойта, текст которого обнародован за его подписью в сети. Как последний довод использовал его адвокаты информацию о тяжелой болезни матери и что их подзащитный никуда не сможет сбежать хотя бы по этой причине. Однако решением судьи Цхинвальского городского суда Инала Тибилова, который вел процесс, Мириан Джоев остается под стражей еще на 2 месяца. Статья 171, на которую делает акцент Генеральная прокуратура о незаконном предпринимательстве, грозит лишением свободы до 5 лет. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава концентрирует свое внимание на реформе правительства, начатой на прошлой неделе. Текст читает Вадим Дубнов.
Перестановки в правительстве укрепят персоналистский режим Бедзина Иванишвили и позволят ему решить ряд старых проблем, создав при этом новые. Общественность в целом приветствовала сокращение числа министерств с 18 до 14, но вскоре выяснилось, что оно не приведет к радикальному сокращению расходов. Никто не оплакивает министерство по делам спорта и молодежи. Его функции распределят между министерствами культуры и образования. В соцсетях шутят, что министр культуры станет министром физкультуры. А присоединение к МИДу аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры вызвало лишь отдельные протесты, поскольку его автономное существование имело скорее символическое значение, тогда как 99% практических шагов предпринимали дипломаты. Чаще всего политики и эксперты критикуют решение о расчленении Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов. Экологическая ситуация постоянно ухудшается, а крупные компании обращаются с природой, как вандалы с культурным наследием Рима. Заведовать природными ресурсами отныне будет новое суперминистерство экономики, к которому присоединят еще и Министерство энергетики. Его глава, первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, становится, если не теневым премьер-министром, то сильным и почти независимым игроком, этаким герцогом бургундским времен Столетней войны. Подковерная борьба между ним и премьером Кверикашвили обсуждалась в СМИ очень редко, а ее основной формой были интриги в стеклянном дворце Иванишвили. Кумсишвили активно расширял сферу влияния, тогда как премьер скорее оборонялся. Поговаривают, что когда он пожаловался хозяину на растущие аппетиты коллеги, то услышал в ответ: «Так уволь его, если это необходимо», после чего, поколебавшись, воздержался от эскалации. Как бы там ни было, избыток власти парадоксальным образом накладывает на Иванишвили определенные ограничения. Давным-давно российский государственный секретарь Половцов в письме императрице Марии Федоровне заметил, что неограниченной верховной власти следует подражать божественному провидению, которое, установив совершенный порядок, не может вмешиваться в жизнь отдельных существ, не подрывая своего престижа. Это было 20 мая 1885 года. В последнее время Иванишвили свел к минимуму участие в микроменеджменте и внутривластном конфликтах. Он предпочитает наблюдать и активизируется лишь изредка, дабы восстановить баланс. Одна из главных проблем Кумсишвили – имиджевая. Если говорить прямо, публичная политика не для него. Он, вероятно, предпочел бы действовать из-за кулис, как Тано Каридди из сериала «Спрут», если кто еще его помнит. А краткую характеристику Кверикашвили можно свести к трем словам. Он не хищник. В нем нет ничего от вожака сплоченной стаи, расширяющей угодья. Рыхлые сообщества его ситуативных союзников и клиентов нельзя сравнивать с группировкой Кахи Каладзе или с так называемым кахетинским кланом бывшего премьера Гарибашвили и его тестя. Кажется, звезда Кверикашвили клонится к закату. Он все еще сохраняет значительное влияние, но пользуется им неумело и осторожно. Он не был вдохновителем последних перестановок правительства, скорее наоборот. И хотя до его отставки или более вероятного перехода на другую почетную должность еще далеко, можно считать, что схватка относительно молодых волков близ премьерского кресла уже началась. Углубляясь в дебри грузинской архонтологии, следует помнить, что сфера влияния никогда не совпадает с формальной зоной ответственности. Каладзе уводит лучших вассалов в столичную мэрию, но сохраняет небольшие кадровые плацдармы в министерствах, как и тесные связи со многими депутатами парламента. Мэрия Тбилиси и правительство Грузии не изолированы друг от друга. Щупальца интересов чиновников высокого ранга проникают повсюду, сплетаясь в городе в узел коррупции и непотизма. Усиление Каладзе и Кумсишвили могло подтолкнуть Иванишвили к ужесточению контроля. Кандидат в министр внутренних дел Георгий Гахария, никогда не работавший в полиции, по сути является доверенным лицом Бедзина Григорьевича. Более того, его же считают одним из потенциальных претендентов на пост премьер-министра, и в этой связи оппоненты грузинской мечты ставят ему в укор давние связи с Россией. Будущий глава финансового ведомства Мамука Бахтадзе, который весьма неуклюже управлял грузинской железной дорогой, не так близок к Иванишвили, но оба новых министра, вероятно, станут своего рода противовесом, если угодно, ограничителем скорости для амбициозных соратников. Разведку вновь присоединят к службе государственной безопасности. Одним это кажется оптимальным, других страшит угроза возрождения КГБ. Под руководством бывшего начальника охраны Иванишвили Вахтанга Гамилаури госбезопасность заботится прежде всего о стабильности режима, что делает вполне вероятной попытку усиления политической позиции за счет ресурсов разведки. Идея отделения агентства по управлению чрезвычайными ситуациями от МВД обсуждалась давно и казалась большинству специалистов здравой, но поскольку его возглавит бывший, скажем так, не самый популярный министр внутренних дел Георгий Магебришвили, реакция общественности, по всей видимости, будет настороженно негативной. Но главное, что агентство объединят с Советом по безопасности и управлению кризисами. Его создали 3 года назад как противовес старому Совбезу, главную роль в котором, пусть формально, играл президент, а не премьер. Теперь один Совет, грубо говоря, присоединяет пожарной команде, а другой вовсе ликвидирует в соответствии с новыми поправками Конституции. Таким образом, страна останется без органа, работающего над стратегическими вопросами в сфере безопасности. И поздно метаться, и пить боржоми тоже поздно, но еще можно пафосно воскликнуть, что это глупость или измена. Иванишвили проводит оптимизацию управления и адаптирует состав Кабмина к новому раскладу сил в грузинской мечте, не утруждая себя пояснениями, так словно распределяет саженцы по аллеям своего знаменитого дендрологического парка. Но никто особо не возмущается, поскольку очевидно, что своя рука владыка, а хозяин барин. И раз уж мы вспомнили Александра Половцова, 14 марта 1988 года он спросил у Константина Победоносцева: «Ты 25 лет прогуливаешься в этих высочайших мозгах. Скажи, как достигнуть благоприятного впечатления?» А обер-прокурор Синода, должно быть, со вздохом ответил: «В высочайших мозгах всегда есть новое, вновь открывающееся закоулки. И вроде бы минуло 130 лет, и все вокруг изменилось, но судьба Грузии по-прежнему решается где-то там, в закоулках высочайших мозгов, тогда как граждане над ней не властны».
Это был материал нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. «Взгляд из Тбилиси».
«Взгляд из».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что не боится ехать в Грузию, но не хочет делать такой подарок Владимиру Путину. Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции. «Если они отправят меня в Грузию, я вам гарантирую, что очень быстро я буду свободным, и более того, Порошенко мало не покажется после этого», — заявил Саакашвили. По его словам, об этом знают власти как в Грузии, так и на Украине. «Если бы грузинская власть была такой мощной, что могла бы меня держать в тюрьме, она уже это бы сделала», — отметил Саакашвили. Он также подчеркнул, что большинство населения Грузии, правоохранительных органов и армии поддерживают его команду. «Никакой олигарх ни за какие деньги не может меня там держать в тюрьме. Это их главная дилемма», — цитирует Саакашвили Интерпресс Ньюс. Сегодня днем у здания МИД Грузии в Тбилиси состоялась акция протеста против бездействия грузинского внешнеполитического ведомства в отношении нарушения прав граждан Грузии на Украине. Речь идет о насильственной и противозаконной депортации 8 граждан Грузии, информирует Грузия онлайн. Писательница Наира Гелашвили вернула народному защитнику Грузии награду «Защитник толерантности». По ее словам, ее протест вызван фактом присуждения этого звания одному из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Бакерия и телекомпании «Руставия-2», передает общественный вещатель Грузии. Назначение омбудсмена, его аппарата состоит в оказании помощи гонимым и беззащитным, а не в поддержке насильников. Народный защитник удостоил этого звания лидеров национального движения, преступников, и это в годовщину разгона протестных выступлений 7 ноября, когда 10 лет назад правящая сила осуществила невиданное насилие с участием этих людей, а «Руставия-2» всегда являлась участником и рупором зла. Премию «Защитник толерантности» учредил Центр культурных взаимосвязей «Кавказский дом» несколько лет назад с целью оказания поддержки представителям этнических и религиозных меньшинств в Грузии. Юго-осетинская сторона с 22 по 24 ноября закроет де-факто границу с Грузией в связи с празднованием Дня мужества и народного единства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики. Как уточняет агентство, пропуск через границу прекратится рано утром 22 ноября и возобновится вечером 24 ноября. День мужества и народного единства ежегодно отмечается в Южной Осетии, 23 ноября он объявлен выходным днем. Многофункциональный фрегат Национального флота Франции прибыл в порт Батуми 22 ноября. Об этом сообщает посольство Франции в Грузии. О визите французского корабля было объявлено в октябре во время первого визита в Тбилиси главы оборонного ведомства Франции Флоранс Парли. Официальная церемония встречи состоится в порту. В ней примут участие посол Франции в Грузии Паскаль Минье, капитан корабля Жак Малери, руководитель департамента береговой охраны погранполиции МВД Грузии и представители местной власти. В тот же день члены экипажа посетят Батумский государственный университет и встретиться со студентами-франкофонами. Запланировано совместное учение грузинских и французских моряков по нырянию и борьбе с пожаром. За прошедший месяц на де-факто границам провозглашенной республики Южная Осетия с Грузией задержано 33 нарушителя установленных правовых режимов, передает информагентство РЕС. В результате процессуальной деятельности в отношении нарушителей действующих административно-правовых режимов на государственной границе применены меры административного воздействия и проведена разъяснительная работа, уточнили в пресс-службе КГБ.
С региональными новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси-Сухуми-Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня новый мэр Тбилиси Каха Каладзе распорядился отозвать проект городского бюджета, внесенного 10 ноября предшественником Каладзе Давидом Нормани. У команды Кахи Каладзе есть замечания к бюджетным расчетам ушедших однопартийцев. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы не имели права вмешиваться в составление бюджета на 2018 год», сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня на заседании столичного правительства. 10 ноября, когда предшественник Каладзе Давид Нормани вносил проект бюджета в Сакребулу на будущий год, новоизбранные меры депутаты еще не вступили в свои полномочия. А в представленном проекте, судя по заявлениям Каладзе и его команды, они не обнаружили средства исполнения своих обещаний. Отозвать и скорректировать проект бюджета Каладзе поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе. Он и сообщил, что для выполнения предвыборных обещаний не хватит заявленной суммы бюджета на 815 миллионов лари.
К доходной части бюджета у нас нет замечаний, правильно составлен. Но в расходную часть мы внесем существенные изменения. Параллельно мэр ведет консультации с Министерством финансов для увеличения столичного бюджета. Добавленная сумма пойдет на осуществление тех программ, которые мы на выборах пообещали населению.
Ираклий Хмаладзе не уточнил размера надбавки из госбюджета. И без дополнительных средств можно осуществить серьезные реформы, заявили сегодня оппозиционные депутаты Сакребулу. Нацдвижение «Европейская Грузия» по отдельности составили свою смету бюджетных расходов и предлагают с их учетом составить финансовый документ. По расчетам главы фракции «Европейская Грузия» Георгий Кабашвили, и в присущем бюджете можно освободить пару сотен миллионов лари.
На эти деньги можно провести пенсионную реформу. На это уйдет 121 миллион 800 тысяч лари. Можно приобрести новые автобусы, можно запустить трамвайную линию, профинансировать детсады, снизить налог на имущество. Вот это была бы серьезная, а не косметическая реформа.
Констатировал оппозиционер Георгий Кабашвили. Но в расчетах оппозиции глава финансово-бюджетной комиссии Иракли Заркуа увидел неквалифицированность и объективность, а дешевый популизм.
Возьмем их предложение об открытии трамвайной линии. Это уже подсчитано. Открытие одной линии, к примеру, с улицы 5 декабря до университета, будет стоить около 400 миллионов лари. Видите, о каком абсурде идет речь? Или же увеличение пенсии на 50 лари? Этим они ведь предполагают установить неравноправие в стране.
Возмущался Иракли Заркуа, но он заверил, что столичный бюджет обязательно пополнится новыми трансфертами из госбюджета. Об этом, по словам Заркуа, завтра сам расскажет мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэр Тбилиси вместе с корректированием бюджета продолжает формирование своей команды. Сегодня он представил новых глав агентств детсадов, транспорта, архитектуры и управления имущества. Именно назначенцев ажиотажа не вызвали, как это было 17 ноября, с представлением главы службы безопасности Нукзарова Чонкадзе, когда оппозиционеры его назвали ксенофобом и гомофобом, а Каладзе – чухоносцем и хорошим тамадой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Понедельник – день традиционного блога Изиды Джани, которая сегодня задалась вопросом, не стоит ли прежде, чем разрешить или запрещать продажу недвижимости иностранным гражданам в самопровозглашенной республике Абхазии, разобраться с уже совершенными по этой части сделками, махинациями и провалами.
Разговоры о покупке недвижимости и о приватизации объектов госсобственности российскими инвесторами ведутся на протяжении многих лет под улюлюканье и травлю в российских СМИ. Здесь подробно расписывают несостоятельных абхазов, которые могут спасти свою страну только одним путем – предоставив всевозможные права на недвижимость иностранцам, а по сути россиянам. Но не все абхазы понимают своего счастья. Конечно, мне и за народ, и за страну обидно. Поэтому в меру своих возможностей я попытаюсь посмотреть на эту российскую пропаганду с точки зрения фактов. И так как всего массива приватизированных объектов у меня нет, следовательно, нет возможности провести детальный анализ, я, для примера, достаточно произвольно выдернула два разных объекта приватизации. Один – значимый объект историко-культурного наследия, с которого еще не снят гриф «совершенно секретно», и второй – обычный курортный. Какую великую выгоду от приватизации этих объектов получила страна, думаю, будет понятно и без комментариев. Итак, дача Сталина «Холодная речка». В 2005 году парламент Абхазии принял скандальное решение о продаже памятника культурного наследия. Дача Сталина на «Холодной речке» продавалась за 10 миллионов долларов. Чтобы обойти вопросы, связанные с культурным наследием, секретный объект, не слишком мудрствуя, переименовали в дом отдыха «Холодная речка». С легким оттенком пренебрежения прокомментировал это решение в 2005 году сторонник продавать все за условный рубль. Премьер-министр Анква: по сути, никакой дачи нет. Там территория, которая некогда была дачей, сказал он. Однако покупатель, российский олигарх Дерипаска, после угрожающих предупреждений, прозвучавших из Грузии в его адрес, о том, что он потеряет те миллионы, которые туда вложил незаконно, отказался от сделки. Так, постановление, принятое в парламенте, пролежало под сукном 5 лет. В 2010 году дача особого назначения была все-таки продана богапшим и на сей раз без всякого шума со стороны общественности. Договор купли-продажи был заключен с некой российской фирмой «Синдика А». По нему фирме отходили не только строение, сама дача Сталина, домик Аллилуевой, дом для охраны, кинотеатр, бассейн и другие строения, но и 3 гектара реликтового заповедного леса, движимое имущество дачи. И вот теперь интересно вернуться к словам премьера, заявлявшего, что по сути никакой дачи и нет. Инвентаризация данного объекта на 8 листах А4 свидетельствует о том, что дача не только есть, но на ней в отличном состоянии сохранились предметы, представляющие большую культурную и историческую ценность. К примеру, бильярдный стол 1905 года весит более 3 тонн, был подарен Сталину Гитлером. Стол был передан Сталину Риббентропом незадолго до войны. Уж не знаю, кем и как проводилась оценка движимого имущества, но этот бильярдный стол оценен оценщиками в 12 тысяч рублей. А рояль Бихштейн 1893 года, по мнению тех же оценщиков, стоит 20 тысяч рублей. Такие же смешные цены на антикварную мебель, посуду и многое другое. И самое главное, все предметы, находящиеся на даче, подлинные и по сей день находятся в отличном состоянии. И на эту дачу, которой по сути и нет, в курортный сезон толпами валят туристы. Ну, и если говорить просто о вещах, которые дорого стоят, непонятно по какой причине из списка выпала бычья связь, протянутая от дачи на Холодной речке до дачи Зеленая роща, которая находится в России, в Мацесте. Стоимость этой связи, думаю, сопоставима с годовым бюджетом Абхазии. Но несмотря на барскую щедрость, которой власти Абхазии загнали культурное наследие, покупатель до сих пор не выполнил условий договора и не расплатился с республикой. И хотя срок оплаты уникальной собственности ограничен договором до 2011 года, а цена доллара за этот период увеличилась 2 раза, руководство Абхазии почему-то не спешит вернуть собственность стране и продолжает продлевать покупателю сроки погашения задолженности. И даже более того, охраняет частично приобретенную собственность за счет государственного бюджета, не вписывая сумму в долги. Но это уже другая тема, а мотив властей, которые при весьма небогатом бюджете даже не пытаются вернуть долги и ведут себя с щедростью, достойной героя фильма «Мимино». Сдачи не надо. Но мы, напомню, ведем речь о распространенном мифе, панацея от всех бед, продаже имущества иностранцам и о том, как это обогатило нашу страну. Но в данном случае, на мой взгляд, речь может идти только об упущенных возможностях. Второй объект моего интереса – имущество пансионата ДГТФ. Тут все просто. Пансионат не представляет из себя исторической ценности. Обычные курортные корпуса и 6 гектаров земли на самом берегу моря, проданы всего за 25 миллионов рублей. Я не буду говорить о том, что стоимость прибрежной земли занижена до безобразия, и о том, что по такой цене землю с удовольствием скупили под дачные участки не очень состоятельные жители страны, потому что земля у нас официально не продается. Перейду к ответственности инвестора. Итак, закон о приватизации этого объекта подписан в 2014 году президентом АНКВАП. Договор о купле-продаже оздоровительной базы ДГТФ с российской фирмой ООО «Сигма Финанс» вступил в силу уже после смены власти в апреле 2015 года. У этого договора есть четкие обязательства, которые берет на себя инвестор. Подробный план инвестиционных вложений на сумму 150 миллиардов рублей. Напомню, что совокупный бюджет Абхазии составляет 9 миллиардов, поэтому считайте, сколько это бюджетов. Но за 3 года, минувших после продажи объекта, инвестор не только не приступил к реализации обязательств, взятых на себя по договору, но еще и задолжал по пени 5 миллионов рублей. На требование продавца Государственного комитета по приватизации погасить задолженность покупатель отвечает длинно и почтительно, но всю суть можно изложить в 2 словах. Идите к черту. Мы, мол, собственники, и выполнять никакие обязательства не намерены, и уж тем более погашать скопившуюся задолженность. В общем, объект разрушается, в бюджет ничего не поступает. Депутаты, которые бились за продажу ДГТФ, явно бескорыстно и насмерть безмолвствуют. История этих 2 объектов только маленькая толика из всего массива приватизированного имущества, которое было продано иностранным фирмам по сомнительным ценам на сомнительных условиях и, мягко говоря, в долг. Но даже эти 2 истории весьма показательны, так как никакой выгоды для государства не принесли и никак не сказались на размерах наших пенсий и зарплат. Хочу заметить, что я не являюсь фанатичной сторонницей запрета на продажу недвижимости иностранцам. Но повторюсь в который раз, прежде чем продавать недвижимость иностранцам, да и не иностранцам тоже, надо разобраться с уже существующими долгами и несостоятельными инвесторами, пересмотреть законодательную базу, провести инвентаризацию и обеспечить правом на недвижимость своих граждан, которые по определению не смогут конкурировать даже со среднестатистическими россиянами. В нынешних же условиях продавливание закона о продаже недвижимости иностранцам только убеждает меня в том, что лоббисты этого решения хотят вот так же, как Синдика А и Сигма Финанс, скупать в долг и по бросовым ценам. Все это старо как мир. Мессия готова менять стеклянные бусы на золото. А почему бы и нет, если аборигены не возражают? Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Альянс за безопасные дороги Грузии призывает родителей размещать в автомобилях детские автокресла. В рамках кампании представители НПО сегодня передали кресла 20 семьям с новорожденными детьми. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Жуткие видеоролики, которые периодически гуляют по социальным сетям, их не пугают, хотя есть множество демонстраций того, что может произойти в случае аварии с непристегнутым в кресле ребенком. Из 600 грузинских водителей лишь 6% используют детские кресла в автомобилях, а 23% родителей позволяют детям до 6 лет садиться на переднее сиденье. Это данные исследования Альянса за безопасные дороги Грузии, которое было проведено в октябре этого года. Действующее законодательство страны не обязывает водителей использовать детские автокресла. Между тем, международная практика показывает, что они в случае автокатастрофы способны на 40-60% защитить ребенка от повреждений и уберечь от фатального исхода, говорит Экола Лиашвили, глава Альянса за безопасные дороги Грузии.
За последние 3 года в авариях погибло 30 детей до 6 лет и еще около 900 пострадало. Перевозка детей без защитных механизмов связана с большими рисками. Разумеется, мы не сможем раздать кресла всем. Наше сегодняшнее мероприятие – это попытка поднять этот вопрос, популяризировать его. Помимо прочего, мы распространяем листовки, в которых подробно подробно описано, какого типа кресла должны быть использованы для детей того или иного возраста. Это должно быть важнейшим учебным пособием для каждого родителя.
Говорит Лалиашвили. Кресло не панацея, оно не может защитить ребенка на все 100%. Однако оно действительно в разы снижает риски, говорит травматолог Ника Авазашвили. Тем более речь не всегда может идти о таком чрезвычайном происшествии, как авария. Порой даже при резком торможении непристегнутый ребенок может получить очень серьезные травмы. В последнее время водители стали чаще использовать детские кресла, говорит доктор. Впрочем, если исходить из данных проведенного исследования, все равно их всего 6%.
При сильном ударе ребенок, который находится в машине без кресла, может оказаться в другом конце салона или вообще вне него. Разумеется, кресло может уберечь не от всех типов травм. К примеру, риск повредить шею все же остается. Это зависит от того, с какой скоростью передвигался автомобиль, каким был удар. Но использование удерживающих средств в машине однозначно является обязательным.
Говорит Авазашвили. Этим летом парламент Грузии внес ряд изменений в законодательство, призванных создать безопасную и эффективно контролируемую среду на дорогах. Впрочем, говорит Экололиашвили, предложение обязать водителей использовать детские автокресла отклонил. В качестве одного из аргументов против приводится, по ее словам, дороговизна удерживающего средства.
Этот аргумент является неприемлемым, поскольку если человек может позволить себе содержать автомобиль, он может приобрести кресло. Есть кресло в районе 150 лари. Не обязательно покупать брендовые автокресла за 1000 и больше лари. Впрочем, здесь дело даже не в деньгах, а в сознательности людей, которые должны понимать, что безопасность их детей важнее, чем подарок или покупка чего-либо для них. Детское кресло – это базовая необходимость, и это должен понять каждый родитель.
Альянс за безопасность на дорогах совместно с другими организациями намерена еще раз обратиться в МВД с инициативой о принятии новых правил, касающихся перевозки детей в автомобилях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наша рубрика «Голоса». Безопасны ли улицы столицы для несовершеннолетних детей? Мнением жителей Тбилиси на эту тему интересовался Серго Брегваце.
Безопасно ли сегодня несовершеннолетним детям самостоятельно передвигаться по городу?
Отпускать ребенка одного можно, в зависимости от того, куда. Тут вот, на улице Меликишвили, например, очень много машин и очень много дорог. В таком случае все же стоит прежде научить ребенка смотреть по сторонам. Я лично своих внуков не отпускаю одних из дома. Они сейчас в 4-м классе учатся. Им нужно перейти несколько дорог, чтобы добраться до школы. А это очень опасно, я считаю. Как минимум, я перевожу их через дорогу, а потом отпускаю.
Я не отпускаю свою дочь одну. Во-первых, она очень красивая. Боюсь, чтобы к ней не начали приставать. Во-вторых, в последнее время постоянно слышу плохие новости. К примеру, как кого-то убили в районе Веры. Очень сложно после такого не беспокоиться за ребенка. Я не могу, не отпущу ее одну. Я считаю, что это безопасно. Я не понимаю, по какому поводу можно беспокоиться. Никакой опасности в этом я не вижу.
Ничего нельзя гарантировать. Я вот только что отвел ребенка на курсы по английскому языку. Вот сейчас жду, пока закончится урок, чтобы отвезти его обратно домой. Однако, конечно, это больше от взрослых зависит. Конечно, им безопасно самостоятельно передвигаться по городу. Просто взрослые обычно нервничают без повода. Я лично, бывает, отпускаю внука одного, бывает, хожу с ним вместе. Просто до тех пор, пока он не вернется, я буду нервничать.
Отпускать ребенка одного никогда не было безопасным, ни сейчас, ни раньше. Дети ведь непоседливые, часто не осознают полностью, что делают, могут наделать разных ошибок. Нет, думаю, за ними всегда нужно присматривать. Конечно, не стоит переходить границу. Для родителей, бабушек с дедушками ребенок всегда останется маленьким, однако им необходимо тоже давать свободу. Но, скажем, детям, не достигшим 12-13 лет, нужно больше внимания.
Около 10 минут назад я увидел, как ребенок лет 6 переходил через зебру. а водители даже и не видели его. Он стоял посреди дороги, а машины его объезжали, никто даже не остановился. Ребенок переходил на красный свет, он, наверное, не знал правил. Однако ни один водитель не задумался о его безопасности. Поэтому скажу, что сегодня передвигаться по городу небезопасно и детям, и взрослым. Особенно, когда речь заходит о дорожной безопасности.
Когда я хожу по улицам, замечаю, что перед детьми автомобили всегда останавливаются, дают им возможность перейти. Я лично никогда не видела случаев, когда детям угрожала опасность на дорогах. Что касается криминальной опасности, скажу, что сегодня растет такое поколение, которое анализирует разные ситуации, порой лучше взрослых. Они знают, как правильно себя вести, и их никто не заставит что-либо сделать, если они сами этого не захотят.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В последние дни внимание многих в абхазском обществе было привлечено к спорам о переименовании самой популярной сухумской кофейни «Брехаловки». В мотивах, которые движут сторонниками и противниками данной необычной инициативы, попытался разобраться наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в абхазском сегменте интернета разразилась бурная дискуссия. Она началась после того, как в СМИ появились публикации, в которых рассказывалось, что председатель Республиканского комитета профсоюза работников культуры Гурам Базба предложил сменить название знаменитой кофейни на набережной – «Брехаловка». И мотивировал это так. На «Брехаловку» приглашают руководителей стран, которые приезжают в Абхазию. Многие первые лица России посещали это место. Например, Путин, Медведев, Лавров. В 100 метрах от кофейни находятся два памятника – президентский дворец. В заявлении, которое инициаторы готовятся подать в столичную администрацию, в частности, говорится, мы предлагаем сменить название «Брехаловка». Есть много вариантов, например, «Место юмора» или по имени сказочного персонажа Тачкум, памятник которому стоит рядом с кофейней, или у «Причала у моря, у колоннады». Конец цитаты. По правде сказать, когда я начал читать публикацию об этом на сайте ГИА «Апснепресс», подумал с недоумением, а как можно переименовать, в кавычках, то, что никем не узаконено? Ведь это народное название, а на чужой роток не накинешь платок. Но потом вгляделся в фото к публикации и увидел то, чего при посещении кофейни в последнее время не замечал. Оказывается, с некоторых пор ее украсила полукруглая вывеска, на которой так и написано «Брехаловка». Да, это уже чересчур. Видно, вывеска и спровоцировала сбор подписей. Гурам Базба говорит об устоявшейся в последние годы традиции после официальных встреч представителей делегации, руководителей государств всегда приглашаются прогуляться по набережной и отведать знаменитый кофе по-восточному. При этом гостей рассаживают там, где красуется вывеска «Брехаловка». А ведь это слово означает «пустая болтовня», «вранье», «вздор». И потом, делая репортажи о встречах, журналисты, как и местные, так и зарубежные, указывают, что беседа проводилась на «Брехаловке». Многие жители столицы считают, что это неправильно и стыдно. Конец цитаты. Однако и в СМИ, и в интернет-сообществе разгорелись нешуточные споры. Подписантов обвинили в отсутствии чувства юмора и понимания, что кофейня – частная собственность, и городские власти не могут тут диктовать. Президент «Брехаловки», есть у завсегдатаев кофейни и такая выборная неофициальная должность, Леонид Дженя, заявил, что идея переименовать кофейню абсурдна. Все посетители единогласно твердят, что переименовывать кофейню не собираются. Людям нравится это название. Народ возмущается, почему вдруг захотели переименовать «Брехаловку». С ним солидарен и кофевар Алексей Саркисян. Той же позиции придерживаются и многие многие участники длинной дискуссии, завязавшейся в одной из групп в социальной сети Facebook. Вот типичная реплика: «Зачем менять? Для нас всегда было и будет Брехаловка». Конец цитаты. Но это, конечно, не совсем так. Очень долгое время, в конце прошлого и начале нынешнего веков, кофейню эту называли «У окопа» по имени хозяина кофевара Окопа Баляна. Еще в конце 80-х, начале 90-х годов она стала очень популярным местом общения представителей интеллигенции города. Окоп умер в 1997 году. Хотя и после немало лет многие продолжали называть кофейню его именем, постепенно его вытеснило название Брехаловка, которое раньше, до войны, принадлежало другому месту, неподалеку, по улице Фрунзе, сейчас Айтгалара. Там под открытым небом у столиков толпился обычно разношерстный народ любителей посудачить и поспорить. Не исключаю, что многие из тех людей после войны перекочевали в бывшую кофейню у окопа и перенесли с собой туда привычное им название. Мне оно с самого начала не понравилось. Было неприятно, когда оно впервые прозвучало в телерепортаже, кажется, во время визита Дмитрия Медведева в Сухум в 2009-м, и было как бы легализовано. Возвращаясь к пикировке в соцсетях, отмечу, что многие там предсказуемо возмущались. «Все остальные проблемы решены», конец цитаты. «Делом вы занялись, делом», конец цитаты. «Вы уже сбрендились с этим брендом. Может, референдум предложите провести?» Конец цитаты. Многие из тех, кому активно не нравится название «Брехаловка», понимают в то же время, что сверху, в результате чьего-то решения, такие изменения не происходят. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.